Тимофей Кулабухов и Сергей Шеленко. «Тактик», том 12. Глава 1. Воздушный ас. Саперам потребовалось всего 6 часов, чтобы навести еще 2 моста. Сводная рота поторопилась и выдвинулась по узкому тракту, снова чтобы стать частью разведки и авангарда. Вышел авангард, выехала конница, не особенно ценная в условиях редколесья. Штатгаль отправился в поход уже утром, вышагивая по тракту, стряхивая сапогами тяжелую утреннюю росу, направляясь по дороге, которой нет на карте. Моих воинов это мало смущало. Они верили командиру, потому что он их не подводил. А командир считал, что такая дыра, как грибные холмы, отлично подходит нам. Нам потребовалось всего полдня, чтобы достичь этих самых холмов, и мы заняли самый большой из них. «Получится превратить этот индустриальный парк в укрепрайон?» — спросил я Муранга и Хрегана.
«Надо, как в прошлый раз, не от всей души, не рвать жилы».
«Да, но вообще-то шанс, что сюда пришлют армию нас уничтожить, крайне низок. Вейрону сейчас не до нас. Разве что он решит, что мы кинемся на южные стены, чтобы первыми ворваться в город Монт».
«Первыми в нем умереть?» — хмыкнул Муран. «У них защитников, наверное, 1100».
«Да, согласен, глупо. Но, как обычно, нужно использовать местную инфраструктуру для нашего размещения». После марша армии отдыхали. Причем мы даже не становились двумя лагерями. Фактически, две армии занимали вершину самого большого грибного холма. Среди каких-то складов, кузниц, откуда с гномией педантичностью было вывезено все ценное. То есть остались все больше пустые стены среди отвалов пустой руды и узких проходов. Времени расчищать большую площадку не было, однако гномы тут же исследовали часть туннелей в холмах и смогли перегнать часть обоза, саперов и некоторые войска внутрь. Это были хорошие новости. Гномы оставили просторные жилые помещения. Теоретически мы могли загнать внутрь холмов вообще все войска. Но пока погода была сухой и сравнительно теплой, мы оставались на вершине. Плохой новостью было то, что туннели представляли для нас, да и для наших гномов, трехмерный лабиринт. Туннели имели множество выходов, и если придут враги, они могут пройти по ним, если знают путь. И все же от брошенных помещений пользы было больше, чем вреда. Сейчас мы разворачивали штаб прямо в большом помещении верхней столовой, так было написано на входе. Построена с гномьей основательностью, здоровенная как ангар, с узкими окнами и совершенно пустое. Гномы, последние хозяева поселения, вывезли даже столы, даже стулья, даже последнюю миску и разделочную доску. Но ничего, у нас все с собой, крыша над головой уже неплохо. В штабе столовой одномоментно находилась куча офицеров, в том числе и умарский, а также часть солдат. Царил творческий хаос. Иртык разложил для меня походное раскладное кресло, поэтому я торчал посреди этого безобразия в качестве главного. Принцу Ги развернули палатку, и он там отдыхал после перехода, так что никакой конкуренции у меня не было. Внезапно дверь открылась. Хлопнула, и в помещение вошел высокий, тощий сержант, кажется, из 4-го полка. Парень выглядел так, словно нес в руках бомбу с часовым механизмом. Он держал перед собой птицу, ворона. Почему-то королевский ворон даже выглядел более нахально и богато, чем остальные. Огромный, с перьями цвета антрацита и глазами-бусинками, в которых читалось презрение ко всему живому. К лапе птицы был прикреплен массивный тубус из темной кожи с золотым тиснением.
«Доставка от генерального штаба, милорд!» — голос сержанта дрогнул. «С пометкой лично в руки, срочность высшего приоритета».
Я медленно выпрямился. «Вот оно! Вспомнили про нас, собаки серые!» Парень посадил птицу мне на руку и испарился. Я смотрел на птицу, птица смотрела на меня. В этом было что-то символическое. Мы оба друг другу не нравились. «Ну что, пернатый?» — тихо произнес я. «Принес нам хреновые новости».
Я протянул руку к тубусу. На сургучной печати красовался личный герб Назира. Мои пальцы легли на печать. Поддел край сургуча ногтем. Нажал. Оказалось, что все вокруг замерли и замолчали, глядя на меня и чертова ворона. Сухой треск прозвучал в тишине, как выстрел. Я извлек свиток. Пергамент был дорогим, плотным, с золотым обрезом. Король не экономил на пафосе, даже когда отправлял людей на убой. Я развернул документ и пробежал глазами по строкам. Текст был написан каллиграфическим почерком королевского писаря.
«Приказываю немедленно покинуть Кайган, форсированным маршем двинуться к городу Фельк, соединиться с авангардом основной армии Светлого Королевства Майен для победоносного движения к противнику».
«Фельк». Я едва сдержал усмешку. «Фельк был к западу от Монта, а мы к югу, то есть далеко. Между нами были приличные расстояния и никаких укрытий. Послать туда мою пехотную армию было все равно, что провести стадо барашков вдоль стаи волков. Это не стратегия, а просто желание взять меня под контроль».
«Что там, командир?»
Голос Хрэгана прозвучал глухо, словно из-под земли. Я аккуратно свернул свиток. Не смял, не бросил в огонь. Я свернул его с уважением, которого он не заслуживал, и постучал им по ладони. «Король Назир проявляет удивительную заботу о нашей славе», — произнес я. Голос был ровным, спокойным. «Он предлагает нам честь первыми умереть под стенами Фелька или на подходе к нему. Второе более вероятно». В помещении повисла тяжелая пауза. «Фельк?» — переспросил Файн. «Это вообще где?»
«Там, куда мы не хотим», — буркнул я.
«Король считает нас пешками, расходным материалом. Он думает, что мы пойдем туда, куда он указал пальцем».
«И что мы сделаем?» —
буднично спросил Фамир.
«Как обычно, сделаем вежливое лицо и никуда не пойдем», — твердо сказал я. «А приказ?»
— оскалился Хайцгрук. «Приказ? А принесите-ка клетку». Ворон каким-то образом понял, что ему грозит. Если не опасность для жизни, то угроза свободе, и резво взлетел под потолок.
«Так, слушай мою команду, Штатгаль!»
«Да, босс!»
«Ловите птичку, поймайте его!»
На пару секунд все задумались. Файн первым вышел из ступора.
«Поймать, милорд?» — переспросил он, медленно кладя руку на рукоять кинжала. «Я могу пригвоздить его к доске одним броском. Чисто, быстро, перья даже не помнутся».
«Нет, живым», — я покачал головой. Ворон издал пронзительное карканье и сел на потолочную балку и долбанул по ней.
«Окна закрывай», — велел Муранг.
Возникла легкая суета. Сержанты в далеком прошлом, простые деревенские парни, принялись бегать за птицей с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Вот, например, эти двое смогли суету превратить в хаос. Один из них запрыгнул другому на плечи и попытался схватить птицу, сидящую на балке. Ворон с карканьем покинул укрытие и заметался по помещению. Парни покатились кубарем.
«Держи его! Слева заходи!»
— орал один, прыгая через тюк с вещами от обозников. Ворон оказался опытным воздушным асом. Он делал бочки, пикировал и закладывал виражи, уходя от неуклюжих рук бойцов. К его поимке присоединились еще несколько офицеров, в том числе у Марца. Люди и орки матерились. Муранг и Хрэгон вжались в стены, не особенно рассчитывая на свою ловкость и боясь зашибить остальных участников охоты, и смотрели на это представление с выражением глубокого культурного шока. Я продолжал сидеть и смотреть. Один из солдат, долговязый парень с соломенными волосами, решил проявить инициативу. Он схватил походное одеяло и, размахнувшись им как сетью, прыгнул повыше. Одеяло взмыло вверх, однако очень скоро понеслось вниз, опутав самого ловца. Ворон торжествующе каркнул, сделал круг почета под потолком и уселся на перекладину, поддерживающую центральный столб. Он был недосягаем. Он был горд, и он был напуган до чертиков. «Идиоты», — констатировал Файн, — «без злости, просто факт».
«Достаточно, вы разнесете мне штаб раньше, чем поймаете одну птицу».
В этот момент дверь распахнулась.
«Что за бедлам вы тут устроили, олухи?»
Голос бригониды напоминал скрип несмазанной телеги. Старая ведьма стояла на пороге, опираясь на свой сучковатый посох. Ее зеленые глаза метали молнии, а аура раздражения была почти физически ощутимой.
Она пришла на шум, ожидая, что мы тут подверглись массовой ментальной магии, но обнаружила спонтанное цирковое представление.
«Бабушка!» — выдохнул солдат из-под одеяла. «Тут это... тварь летающая!»
«Я тебе не бабушка!»
— недобро отмахнулась ведьма. Ворон, услышав знакомые интонации или, может быть, почувствовав запах трав и леса, исходящий от старухи, вдруг сорвался с места. Он не стал атаковать. Он спланировал вниз, и к ужасу солдат мягко приземлился прямо на костлявое плечо ведьмы. Птица вжалась в старую шерсть ее шали и тихо жалобно курлыкнула. Все замолчали. Бригонида скосила глаза на нежданного гостя. Ее морщинистое лицо, обычно выражающее лишь презрение к мужскому полу, вдруг смягчилось. Она подняла скрюченный палец и осторожно почесала ворона под клювом.
«Ишь ты!» — проскрипела она. «Загоняли ироды. Сердце колотится, как у зайца».
«Уважаемая Бригонида, мой голос был пропитан медом и уважением. Вы как нельзя кстати. Необходимо взять этого ворона под опеку. В клетку и так, чтобы он не улетел». Я указал рукой на пустую черную клетку, которую уже успели принести. «Не могли бы вы позаботиться о нем? Ему нужен покой и надежный дом».
«Разумеется», — буркнула она. «У вас, вояк, руки только под топоры заточены. Живую душу погубите и не заметите».
Она что-то прошептала, тихое, шипящее слово на забытом языке. Ворон успокоился, прикрыл глаза. Бригонида подошла к клетке, подняла ее, вручила двум лейтенантам и осторожно пересадила птицу внутрь. Щелк. Дверь закрылась. Я выдохнул. Звук захлопнувшейся дверцы был для меня слаще музыки победных труб. «Спасибо, лейтенант Бригонида». Я серьезно кивнул ей. «Можете его забрать к себе, но с условием. Клетка открываться не должна. Для его же блага. Он не должен покинуть лагерь до поры до времени». Бригонида кивнула, подхватила клетку и, бормоча что-то о бестолковых безруких мужчинах, покинула поле боя. Файн улыбался, тонко, едва заметно.
«Я правильно понимаю, что вы не будете отправлять ответ, босс?»
«Какой ответ?» — я изобразил искреннее удивление. «На что? Мы не получили приказ? Нет приказа, нет ответа». Я обвел взглядом слегка разгромленный штаб. «А без подтверждения получения приказа протокол связи считается нарушенным. Мы такое уже делали в Альяде, когда дали ответ. Только когда сами были к этому готовы. На птица? Мало ли, почему она так долго летела. Король тащит нас на генеральное сражение, но определил его стратегию не я. А без этого у меня нет настроения туда являться. У вас всех нет настроения». «Понятно, я объясняю». Прошло 2 дня, в ходе которых инцидент с птицей забылся. Утром, когда туман раскинулся между холмами, а хаотичные строения оказались детскими кубиками, разбросанными по комнате, царил туман, и запахи лагеря еще не расцвели в полную силу, через рой ко мне обратился Новак.
«Командор, у нас тут гражданские».
«Откуда? Через туннели прошли?»
«Прошли с основания холма, их задержал патруль, хотя эти наверняка могли прошмыгнуть».
«Похоже на шпионов?»
«Похоже на старых вредных гномов. Хотят видеть главного, то есть тебя».
«Ну, веди их ко мне». Я был в своей палатке, но по такому случаю покинул ее и стал в пустом пространстве около какого-то склада, занятого пехотой. Через пару минут оказались несколько фигур. Гномы, иссохшиеся, настороженные лица под спутанными волосами, одетые в залатанные одежды из потрепанной кожи и грубой ткани. Их конвоировали 3 угрюмых людей из Самновок. Я кивнул ему, после чего он оставил нас, и только Иртык маячил за моей спиной. Как это ни странно, орк не смутил старых гномов.
«Здравствуйте. Нам сказали, что вас зовут Рос», — обратился ко мне один из гномов.
«Да», — просто ответил я, без дальнейших пояснений. Мне еще предстояло понять, чего старикам надо.
«Я слыхал»,
— гномы переглянулись между собой, но первый продолжил говорить.
«Про одного рыцаря Роса, который был награжден знаком Гвейт Хайбригет».
Сейчас на мне была только походная куртка, и мне лень было что-то объяснять. Поэтому вместо слов я скинул рубаху, снял куртку и обнажил плечо. На нем, на передней части, действительно красовалась сложная и наверняка невозможная к подделке татуировка Гвейт Хайбригет. Гномы ахнули и подошли поближе, обступили меня как диковинного зверя. Иртык заворчал, но я жестом показал ему, чтобы он не волновался. Для гномов носитель такого знака — редкость.
«Вы можете звать нас старые шахтеры. Мы жили тут, работали, имели семьи. Но наше время ушло. Наши семьи покинули холмы и перебрались туда, где есть руда и место для бизнеса, а мы... Мы шестеро решили остаться. Мы все еще обитаем в холмах, и, конечно же, нам интересно, кто пришел к нам в гости. И этот знак много значит для нас, друг гномов».
Я кивнул. Знак окупил себя сотни раз, не подвел и сейчас. «Это просто любопытство, или вы несете какое-то послание, друзья-гномы?»
«Просто любопытство и просто вопрос. Чем гномы могут быть полезны другу гномов?»
«Пожалуй, что... Вам известно, чтобы в округе были войска людей?»
«Нет, человек Рос. Земли между грибными холмами и южными стенами Монта — это речушки, осушенные болота. Это разрозненные многочисленные фермы и крестьянские поселения, мелкие торговые склады, узкие дороги, целый лабиринт пустых домов, речек и узких кривых дорог. Тут нет места, чтобы спрятаться, и нет подобия крепости или того, что можно использовать как крепости. Тут нет врагов. Тем более странно было увидеть тут вас».
«А скажите, можете ли вы нарисовать карту туннелей холмов? Если на нас нападут или начнутся дожди, мы бы использовали их». Гномы переглянулись. «Разумеется, каждый труд должен быть оплачен. Вас шестеро. Как насчет 60 серебряных марок за такую карту?» Ближайший ко мне гном усмехнулся.
«Нам лестно, что наши знания могут быть полезны».
«Хороший ответ, но не вполне конкретный», — ответил я. «Вы поможете нам?»
«Нас тут встретили воины-люди и орки, но командует ими человек со знаком друга», — продолжил другой старец.
«Из этого я понял, что они колеблются, но гном не был бы гномом, если бы так просто отвергал сделку». «Это правда, но это не вся правда», — сказал я так, чтобы дать им возможность порассуждать самим. И они не обманули ожиданий.
«Мы старые, человек-друг гномов. Наши глаза тоже старые, однако от нас не укрылось то, что у воинов, даже орков-воинов, гномья броня, некоторые клинки древней ковки, а некоторые вполне современные, но тоже гномьи»,
— продолжил еще один гном. «Интересно, что гномы не перебивали друг друга, ухитряясь говорить по очереди, но не сговаривались, чья очередь говорить». «И снова вы правы, уважаемые гномы», — я позволил себе легкий поклон.
«Значит, в вашей армии есть гномы. Однако нам бы хотелось знать, какую роль играют гномы. Не оказалось ли, что они неуважаемы или на положении прислуги?»
— спросил самый, как мне казалось, старший гном. «Ни в коем случае. В моей армии офицерами являются люди, гномы, эльфы и орки. У меня служат даже 30 троллей».
«Тролли служат человеческому лорду? А не гномы ликовали троллям доспех, раз уж орки носят гномью броню?»
«Гномы, конечно. И сделали они это добровольно, потому что они ковали доспехи не для троллей, а для своих товарищей. Мы все тут товарищи по оружию». Я достал и показал им гномий тесак.
«Чудно, чудно», — протянули старые гномы. «Нам было бы интересно пообщаться с гномами вашей армии. Они ведь, наверное, родом из чужих земель».
«Из разных мест. Если вы согласитесь помочь мне, я могу временно приписать вас к саперной роте. Будьте подсказывать молодым. Но учтите, что мы в любой момент покинем грибные холмы, оставим ваш дом».
«Ну, может, и мы оставим. Как оставим, так и вернемся. Нам тут нечем заняться, друг-человек. Скука — это главная болезнь старости».
«Я вас понял, друзья-гномы. Итак, сделка. Оплата, схема туннелей, общение с родичами...»
«Сделка!»
Самый старший гном протянул мне руку.